С утра нас собрали в зале. За столом сидит директор завода, рядом с ним парторг, а остальные начальники цехов. Здесь нам давали должность. Выступил директор завода коротко и предельно ясно. Товарищи, за вас позаботилась Родина. С сегодняшнего дня вы поднялись на ступень выше. До этого, так сказать, времени, вы были на низшей ступени, то есть в колхозе. Вас обучали сеять рожь, пшеницу и другие злаки. Вас обучали выращивать сахарную свеклу и другие овощи. Вы осенью, так сказать, все это убирали, а потом, так сказать, отдавали на хранение государству. За это вас Родина, так сказать, не забудет. Но все же, я скажу, все колхозники – лентяи. Почему их так называем? Летом, когда тепло на улице, работают все, так сказать, от восхода солнца до заката. А зимой? Что вы делаете зимой? В воскресенье вам привозили из города кино, так сказать, немое кино. А сейчас в некоторые деревни привозят даже озвученные фильмы. Все это сделало колхозников бездельниками. И не только по воскресеньям. Молодежь деревенская ежедневно стала посещать клуб и устраивать, так сказать, танцы. Но о вас Родина и партия, так сказать, позаботилась. Теперь вы уже не колхозники, а рабочие, и будете работать круглый год. Да здравствует страна советов! Да здравствует коммунистическая партия! Да здравствует рабочий народ! Ура! Кое-кто ответил: ура! Слово предоставляется парторгу завода. Товарищи, я хочу продолжить выступление директора завода. Коммунистическая партия наша рулевой. Она ведет народ. На всех фронтах партия впереди, она указывает путь. Вы молодые. Молодым везде у нас дорога. Старикам везде у нас почет. Кто дал молодым дорогу? Это ленинская партия, партия Ильича. Мы идем путем Ленина, живем по его заветам. Мы уже многое сделали, но у нас еще грандиозные планы впереди. Мы строим тяжелую индустрию. Для этого требуется тяжелый труд. Директор говорил, что вы теперь будете работать круглый год. Я хочу ознакомить вас с условиями нашей работы. Вам нечем беспокоиться. За вас побеспокоилась любимая партия. Ленин говорил, учение – свет, а не учение – тьма. Умные слова, слова гения. В нашей стране учение бесплатное. Вас будут обучать заводскому ремеслу 6 месяцев бесплатно. И по окончанию 6 месяцев будете работать. С вас за учебу никто не удержит нисколько. Вам дадут рабочую и выходную одежду бесплатно. Вас 3 раза в день будут кормить бесплатно. Вы будете жить в общежитии тоже бесплатно. Занятия ваши – это практика. Большинство из вас будут кочегары. И, конечно, сразу же вам печи не доверят. 6 месяцев вы будете на практике. Изучить работу помощника кочегара. И также бесплатно. За вас побеспокоилась наша коммунистическая партия. Потом начали распределять нас по должностям. Этот труд взял на себя предцехкома, председатель цехового комитета. Товарищи, мы должны распределить вас по вашим способностям и силам. Кто из вас умеет работать с лошадьми, должность будет углевоз. Встаньте, пожалуйста. Мы все встали, так как все ребята знали, как работать с лошадьми. Садитесь, вы меня не поняли. Я хочу узнать, кто особенно любит лошадей. Прошу встать. Нас встало 3. Вот ты, как твое имя? Гриц. Чем ты докажешь, что ты любишь лошадей? Я сначала растерялся, а потом как выпалил. Да я всех же ребят в колхозе перецеловал. В зале такой шум и смех поднялись, как будто клоун на сцену вышел. Смотрю, начальство тоже хохочет. Встаю, что делать? Смех резко умолк. Парторг продолжает. Ну что ж, Гриц, целоваться, может, ты и научился, но на должность углевоза ты не подходишь. На подводу уголь надо нагружать и разгружать, а силёнок у тебя маловато. Нужны крепкие ребята. Отобрали человек 15. Следующая должность – кочегары гофманских печей и кочегары периодических печей. Я больше не поднимался. Думаю себе, что-то они из нас посмешище устроили. Должностные лица – это те, которые сидят вверху, значит, имеют должность. А которые сидят внизу – это рабочие, а которые сидят еще ниже – колхозники. А вот кочегары гофманские и периодические, а таких еще не слыхал. Периодические, наверное, лучше. Можно периодически работать и периодически сидеть. Вот бы попасть периодически. Идут по залу и записывают. Подходят ко мне. Фамилия? Зинченко Гриц. Теперь ты будешь не Гриц, а кочегар Зинченко Григорий. Здесь я переспросил. Периодический? У тебя отца звали что, Период? Нет, Василий. Значит, Васильевич. Так я стал кочегаром периодических печей. Следующая должность – загрузчики. Они же и выгрузчики. На эту должность нам нужны люди сильные. Слушаю дальше. Разгрузчикам придется работать внутри самой печи при температуре 200 градусов по Цельсию. Ничего себе, думаю. Вода кипит при температуре 100 градусов, а то 200. Продолжает предцехкома. Этому ремеслу вас быстро обучат, и ни один из вас не сварится. Вам выдадут спецодежду, фуфайку и штаны ватные. Эта спецодежда будет вас предохранять от ожогов, но сразу предупреждаю, чтоб одежда была сухая. Правда, были случаи, когда вата загоралась, и рабочие получали ожоги, но техника идет вперед. Сейчас шьют несгораемую одежду. Мне стало почему-то страшно. Думаю, куда я попал? Давали еще какие-то должности, но я больше не слушал. Потом объявили. Сегодня суббота, завтра выходной день. В понедельник вас отведут на ваши рабочие места и начнутся занятия. За работ работает 3 смены по 8 часов, 6 дней в неделю. Теперь все на обед в столовую. Даем сегодня дополнительный выходной. Все встали и ушли. На душе у меня стало так печально и тревожно. С этого времени жизнь моя закалялась, как сталь. Научила быть и выносливым, и отважным. Первый день занятий. Выдали нам спецодежду и повели по цехам. Мой цех очень большой. Здесь были 4 периодические печи, и несколько вагонов стояли под выгрузку угля. В цеху запах напоминал мне колхозную кузницу. Только там было чисто, а здесь как на угольной шахте, которую я не видел, но представлял. Меня подвели к одному рабочему. «Вот, Тимофей, это твой ученик. Учи и наблюдай за ним». «Ну вот, думаю, опять новости». «Учи – это понятно. А наблюдать? Что-то похоже на шпионаж. Надо быть осторожным. Помню, у нас в прошлом году посадили одного за какую-то политику. Конюхом работал в колхозе. Еще молодой, 3 деток имел. Жена его пашет, так и не знает, куда его дели. Посадили его в машину и увезли. Сначала говорили, повезли в район награждать новой фуфайкой. Начальство увидело, что его фуфайка вся изорвана, вот и дадут новую. А шутник был, свадьбы без него не обходились. Кто шутками народ веселить будет? Домой его больше не пустили. Люди говорят, посадили за болтовню, а случилось это так. Заходит он однажды в магазин, людей полно, ожидают хлеб, должны подвезти. Обращается к продавцу. «Хозяин, дай мне вожжи!» «А зачем это ему вожди?» Подумал продавец. «Сейчас, сейчас, Иванушка. Тебя что, сам председатель колхоза Иван Иванович прислал? Ты в контору их понесешь или в сельсовет?» «Да нет, прямо в конюшню оттарабаню». Продавец посмотрел на него и решил, что вышел указ вешать под портреты вождей даже в конюшнях. «Выбирай, это гений Ленин Ильич». «Нет, не этот, а это Сталин Иосиф Виссарионович». «Нет, нет, не то. Тогда это Каганович, это Ежов, а это Сергей Миронович Киров, которого трокисты недавно убили». «Продавец, что ты даешь? Этих всех надо вешать, а мне нужно то, что зануздывать». Здесь продавец понял, что ему не вожди нужны, а вожжи. Купил он вожжи и говорит: «А этих вешай сам». Кивнул в сторону портретов и ушел. В магазине начались шутки. Какой-то незнакомый мужчина, на которого раньше никто не обратил внимания, спросил об Иване, кто он и где работает, записал что-то на бумажник. А когда судили конюха, то этот незнакомец был свидетелем. В деревне его называли шпионом. Вот он и дал показания, что конюх собрал в магазине народ и уговаривал перевешать всех вождей. Зачитали приговор, что он изменник родины, с группой односельчан делал тайный заговор на правительство и угрожал перевешать районное начальство. Окончательно никто не понял, дали ему 10 лет или расстрел. С тех пор никто ничего не слышал о нем. Я решил, что меня прикрепили к наблюдателю, шпиону Тимофею. Будем знакомы, Тимофей. А меня зовут Гриц. Разрешите вас звать дядя Тима? Хорошо, зови, а я тебя буду звать Гриша, согласен? Я кивнул головой в знак согласия. Лицо его отразило какую-то боль, и он тихо добавил. У меня тоже был сын Гриша. В этот день дядя Тима был печальный и в разговор не вступал. Печь была в последней стадии обжига. Он все время проходил ряд своих топок, а их было 6, чистил шлак и бросал уголь. Как только он кончал 6-ю засыпать углем, сразу возвращался к первой. В этот день я ничего не делал, просто наблюдал за его работой. На лице у него была маска с красным стеклом для глаз. Фартук закрывал всю грудь и до колен прикрывал от огня. Наблюдая за ним, я подумал, что у нас так и колхозная лошадь не работает. Дядя Тима был выше среднего роста, плечист. В руках чувствовалась сила. Казалось, он состоит из одних крупных костей, обтянутых кожей. Выглядел он лет на 50. Иногда, поднявший щиток на лоб, он смотрел на меня своими голубыми глазами. В этих глазах я заметил теплоту. Они смотрели на меня с любовью, хотя дядя Тима ничего не говорил. Вот и кончилась смена. Мы разошлись. После ужина я долго не мог уснуть. Все мои мысли вертелись вокруг дяди Тимы. Я никак не мог понять, зачем ему поручили наблюдать за мной и сколько ему будут платить за это. В настоящее время мне еще нет 16, и до 18 за болтовню не сажают, но люди говорят, что и за молодыми шпионят. Вот убили Кирова, а сколько человек расстреляли за него? У нас возле магазина повесили радио. Весь народ вечером собирался послушать, как труба будет говорить человеческим голосом. Это было интересно. У нас в деревне никто не имел радио, вот и шли слушать. Оно говорило за троцкистов, которых где-то ловили, а потом расстреливали. Сначала стреляли немного, потом каждый день по 100-200 человек. Я хорошо знаю, что троцкисты – это враги народа. В школе нас учили этому. В правительстве был очень мудрый человек по фамилии Ежов. Сколько он троцкистов перестрелял, перебил. Как сообщат, что Ежов еще 200 их поймал и расстрелял, я от радости подпрыгивал возле радио. Потом появились плакаты. Человек, одетый в рукавицы с иголками, торчащими во все стороны, а внизу была подпись. «Ежов своими ежовыми рукавицами ловит врагов народа». Уже после по радио не стали передавать об этом, но люди говорили, что Ежова тоже поймали. Но я не верю. Такого человека, как Ежов, поймать? Это, наверное, слухи. Еще непонятно. Уже расстреляли более 1000 человек, а остальные сидят в тюрьмах. Как они могли все стрелять в одного Кирова? Могли и двое застрелить. Еще непонятно, зачем я нужен дяде Тиме? Он-то не на должности, он просто кочегар. А какой он все-таки устал и пошел домой. Мне его было очень жалко. Ведь он столько угля сжег за смену, что мне никогда не сделать столько работы. На прощание он пожал мне руку и сказал: «До встречи завтра». А может, он не будет за мной шпионить? А почему он сказал, что у него был сын Гриша? А где он сейчас? Сколько вопросов. Так я и уснул.